0 часов 10 минут в Москве. Добрый вечер всем. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Зум». Меня зовут Таня Роднянская, и со мной моя коллега Ирина Злоян.
Доброй ночи.
Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема – «Как пробиться молодым дизайнером».
Я представлю наших гостей. Это Леонид Алексеев, дизайнер одежды, и Настя Колесникова, куратор проекта «Местная мода». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Еще нужно напомнить о средствах связи. Во-первых, вы можете наблюдать наших гостей по веб-трансляции на сайте «Эхо Москвы», да, и на сайте «Рутьюб», и присылать свои вопросы, сообщения, комментарии по СМС номер 8985-970-4545. Мы будем ждать.
Присылайте нам свои вопросы. Еще я вам скажу, что в середине часа у нас ожидается голосование, так что никуда не уходите. Итак, дорогие гости, мой первый вопрос. Живет в каком-нибудь городе Н, небольшом, молодой человек, который мечтает шить красивую модную одежду. Может быть, у него уже есть какие-то идеи, может быть, даже готовые коллекции. Куда ему податься с этим? Кому ему идти? Кому показывать свой талант?
Ну, прежде всего, можно я начну?
Да, да, конечно, Леонид.
Леонид, да. Прежде всего, если молодой человек живет в неизвестном городе, то ему для начала хорошо бы где-то учиться, и он может выбрать...
А если у него нет возможности учиться?
Ну, не бывает такого, что не было возможности учиться. Учиться можно всегда, учиться просто может по-разному. Самая прекрасная школа в нашей стране находится в городе Омске, и оттуда, кстати, приходит очень много талантливых людей,
бесплатная.
Дизайнеров. Ну, это государственная школа, да. Можно, любой желающий может поступить. И уже обучаясь, желательно уже в таких программах, этот человек должен начать участвовать в различных студенческих конкурсах, желательно не в одном и не по одному разу, где должен представлять свои коллекции или мини-коллекции, или просто отдельные предметы, и по итогам этих коллекций обзаводиться либо фотографиями, либо какими-то даже контактами, и, как мне кажется, впоследствии этого устраиваться на работу, на практику, уже в какие-то места, которые как раз нанимают дизайнеров, то есть набираться опыта у кого-то.
Хорошо, например, пока мы... какие места?
Ну вот, я просто хотела спросить еще, а легко ли попасть на практику? Возможно, но я не думаю, что вот может прийти любой и сказать, вот проведите мне курс, пожалуйста.
Три человека раз в полгода мы берем к себе, я думаю,
но
что
это
так...
всего три человека.
Да, и также делают, я думаю, все остальные дизайнеры раз в полгода, то есть, видите, за, ну, не обязательно прийти и, ну, начать пройти практику и работать только с одним дизайнером. Нужно писать письма, рассылать свои коллекции, фотографии. Ну, конкурсы тоже, это часто бывает возможность познакомиться с... Всегда там присутствуют какие-то там дизайнеры, то еще, и с ними договориться насчет того, что можно пройти практику. Можно также, имея хорошие фотографии, отсылать не только в русские дома моды, но и в иностранные дома моды. И не думайте о Париже, Милане, может быть, да, там есть разные компании и в Турции, и в провинциальной Италии, которые занимаются, ну, специализированным производством одежды. И очень многие дизайнеры начинали именно с того, что работали ассистентами дизайнера по вышивке, допустим, в каком-нибудь итальянском доме вышивки на юге Италии.
А ты как?
Я работал на фабрике ФОСП, фабрика одежды Санкт-Петербурга. Очень странная была история. Я поехал впервые учиться в Италию, в Милан, на короткие курсы, которые длились, по-моему, там 4 недели.
Хорошо, но это же стоит сумасшедших денег.
После чего у меня было готово небольшое портфолио. Это не стоило сумасшедших денег, но было готово небольшое портфолио. И я просто нашел информацию, что фабрика одежды, в общем, приглашает на собеседование дизайнеров для того, чтобы для набора своей новой линии. Я подумал, ну, терять нечего, в общем, ничего вообще не умею делать. Ну, трехмесячные курсы, трехнедельные курсы. Пришел, и у меня были, ну, видимо, настолько какие-то странные и пугающие всех, в общем, эскизы, что меня взяли, и я вот 2 года учился у уже существующих дизайнеров на фабрике, как это все делать, очень было интересно, не жалею. Вот с этого, можно сказать, начался такой вот путь.
Я предлагаю послушать нам Лену Усанову, телеведущую и куратора проекта «Местная мода», которая расскажет нам, какие программы или конкурсы для молодых людей, молодых дизайнеров могут дать реальный шанс продвинуться.
Существует несколько проектов и программ, которые дают возможность молодым дизайнерам, талантливой молодежи пробиться в эту жизнь, трудоустроиться и реализоваться. Некоторое время тому назад я делала проект на музыкальном канале, назывался это «Путевка в жизнь». Мы ездили по разным городам России, по миллионникам, и выбирали молодых дизайнеров для того, чтобы их потом привезти в Москву. Вместе со мной ездили такие именитые дизайнеры-модельеры, как Алена Ахмадулина, Валентин Юдашкин, Нина Донис, Константин Гайдай, Дмитрий Логинов, Денис Симачев и многие другие. Финал конкурса проводился в Москве, куда уже приезжало международное жюри, включая наших партнеров, школу дизайна Сент-Мартинс, Полимода, итальянские дизайнеры и очень многие наши университеты, которые давали гранды. А победители, их было всего 5, получили реальные предложения от домов моды. Валентин Юдашкин, Баленсиага, Костель Бажак, Алена Ахмадулина. Ребята прошли стажировку, остались в домах, и многие из них сейчас делают очень большие успехи. Например, одна из наших победительниц сейчас отрисовывает кое-какие модели для Баленсиага, которые мы можем видеть в самых дорогих магазинах мультибрендовых. Катя Сычева, например, работает сейчас у Алены Ахмадулиной. Она отрисовывает, смотрит ткани, подбирает коллекцию, вырабатывает стиль вместе с Аленой. И у Алены сейчас очень существенно изменилось настроение в коллекциях. Видно, что есть такая свежая струя. У Валентины Юдашкина работают 2 дизайнера из Новосибирска, 2 парня отличных. В общем, именно такие конкурсы и реальные и дают возможность ребятам трудоустроиться. После чего, если у них амбиции сильные, они пытаются делать свои коллекции. Как, например, Руслан Гуменный, который сразу пошел сам. Он победил, кстати, в путевке в жизнь, отучился в Сент-Мартинс. И все коллекции ему предоставляет неделя моды бесплатную площадку, полностью обеспечение, он показывает свои коллекции. Он очень востребован и достаточно известен. Татьяна Михалкова, известный ее конкурс для молодых дизайнеров, тоже дает возможность увидеть таких и продолжить им дальше обучение или развитие по карьерной лестнице. Опять-таки, все зависит от амбиций. Ну, есть еще в Питере несколько конкурсов. Вы знаете, я считаю, что чем больше молодой дизайнер участвует в различных конкурсах, мастер-классах, появляется где-то на спецпроектах, тем больше у него возможности получить серьезное предложение. Самое главное – продвигать себя и давать возможность другим на себя посмотреть. Но молодой дизайнер должен мониторить рынок. Слава богу, у нас сейчас очень сильно развит интернет, и очень много глянцевых журналов имеет онлайн-версию. Совсем недавно я, как член жюри, поддерживал 10 молодых дизайнеров вместе с Александром Васильевым, историком моды, вместе с Шумским, глава недели моды, фотографом Егором Зайкой. И мы 10 молодых дизайнеров выбрали из огромного количества. И при поддержке глянцевого еженедельника дали возможность ребятам бесплатно поучаствовать на площадке. Их видели байеры, их поддержали и кое-что у них заказали. Следите за рынком, мониторьте интернет, участвуйте везде. И самое главное, поймите, куда вы двигаетесь и для чего вам все это нужно.
Вот Лена Усанова нам сейчас рассказала о великом множестве конкурсов, которые на сегодняшний день у нас есть, и чем могут пользоваться молодые дизайнеры. Настя, расскажите, пожалуйста, в чем суть вашего проекта «Местная мода»?
На самом деле, основная идея, включу сейчас свой скептиз в ответ на монолог Леонида, поменяемся ролями, вот, окей, хорошо, можно участвовать в конкурсах, получить стажировку, в итоге захотеть, ну, там, хорошо отучиться, там, стажироваться, научиться многому, и иметь амбиции, как сказала Лена, решить завести свой бренд. Вот, а дальше что, да? У нас в России практически не существует культуры потребления местного дизайна, практически ни в какую сферу. Ладно, индустрия моды как-то более-менее развита, а там про дизайн промышленный или интерьерный вообще не говорю. То есть весь проект, задуманный проектом местной моды, на том уровне, на котором есть, который берет прослойку именно молодежи и начинающих дизайнеров, он задуман для того, чтобы начинать воспитывать культуру потребления русского дизайна. Поскольку вот имею собственный магазин, место, в котором русские продаются, я вам честно могу сказать, даже, там, предположим, с той же Нутс Мадебадзе, которая уже засвечена настолько сильно, что там, куда не приходишь, и все говорят, ой, это тоже там нутсовская вещь. Многие люди пишут и говорят, что почему клатч стоит 6 тысяч? Я такой же на распродаже Марни куплю, а Марни – это же Марни. То есть, в принципе, проект местной моды задуман для того, чтобы правильно и логично воспитывать культуру потребления местного дизайна. Вот, соответственно, с определенной поддержкой русских дизайнеров и с построением вот той самой инструкции, индустрии и структуры моды, пусть не в том глобальном формате, в котором она существует в данный момент, там, с Юдашкиным, Офисиелем, там, и показами за миллионы долларов, а на таком правильном уровне, когда там на осмотр коллекции приезжают байеры, когда байеры существуют, да, и приезжают не на ЦПМ с клетчатыми сумками, вот, и на то, когда стилисты приходят и, ну, и берут вещи там местных дизайнеров там на съемки и так далее, и тому подобное.
Так а как вы все-таки помогаете молодым дизайнерам? Они к вам приходят, это, показывают свои вещи.
На самом деле, это большая комплексная программа, которая только-только стартовала. Ну да, ко мне они, естественно, приходят.
Потому... Хорошо, а они сами, как они узнают про это? Как можно узнать про это?
Проект «Местная мода», у него будет несколько поддержек, кроме того, что какие-то вещи мы уже начали делать, например, там те же мастер-классы и дискуссии, как бы они всем уже не надоели, все эти лекции, да, то есть, ну, они там анонсируются на TNP, на каких-то определенных ресурсах, про них пишут афиши, там, типа тайм-аут и так далее, и тому подобное. Определенный какой-то костяк людей они собирают именно из тех. Вот на последней дискуссии с производственником было интересно, потому что были начинающие, были, которые уже определенных успехов добились, и были производственники, которые там готовы. Подошел мужчина, сказал, что у меня есть производство, я отшиваю такого-то известного дизайнера, я бы хотел поработать с новыми, молодыми. Там, ну, естественно, при определенном проценте там, с продаж, грубо говоря. Да? Но это определенный шанс для тех, у кого нет денег. Я думаю, что ну, то есть хороший старт. Вот. Соответственно, в дальнейшем появится еще один проект, задуман с теориями и практиками, которые будут информационным ресурсом, на котором вся эта информация будет аккумулироваться, там, и учитывая международные конкурсы, и образовалку нашу, и какие-то там показы и так далее, и тому подобное. Вот. Но по большей части я просто давно во всем этом валюсь, и имея собственный магазин дизайнера, естественно. То есть это, как бы, это определенная точка, то есть, конечный, то есть я как бы стою воротами перед конечным потребителем, и они, все эти люди, очень много количества приходят сами. То есть, ну, особенно те, которые уже что-то имеют на руках, не тех, которые просто задуманы. Вот. Соответственно, проект только стартовал, дальше там будет больше всяких историй.
Леонид, а вы участвовали в подобных конкурсах или проектах?
Я почти никогда не участвовал в конкурсах молодых дизайнеров. Ну, не могу сказать, что мне никогда не казалось это моим путем. Я скорее больше практик, я вот, ну, можно сказать, производственник. Я очень хорошо всегда, я очень много времени уделял крою, очень хорошо сам конструировал и шил одежду. И свою первую коллекцию шил сам. Не могу сказать, что это был какой-то суперсложный крой, суперсложные вещи, но я получил, что ли, поддержку от «Недели моды Петербурга», которая позволила мне показать у них там по льготной какой-то цене смешной 15 моделей. И вот, ну, вот с этого началось мое как вот личное вот мое вот такое вот шествие. И знаю, что всех волнует вопрос, а сколько же стоит войти в это дело. Вообще одной цены нету, сколько стоит войти в мир моды, но существуют этапы. И существует то, как, ну, по каким этапам можно входить. Во-первых, прежде всего, нужно, правда, ну, почему я говорю, что образование, что это образование – это лаборатория, которая позволяет тебе, ну, как бы в экспериментальном ключе делать там по одной, по две вещи, для самого себя пробовать просто. А дальше уже, если мы говорим о создании коллекции нужно сразу задумывать не одну, а сразу несколько, чтобы иметь, что предложить.
На будущее.
На будущее варианты, там, осень, зима, или там аксессуар, или что-то еще. Может быть, это не быть коллекцией там из 100 предметов небольших. То есть это какие-то количество самплов, которые произведены. Желательно уже к этому момент, если вы произвели сам, ну, вначале сделаны эти самплы, хорошо бы дальше взять их и показать тем, кто будет это продавать. Это может быть, вот как нам сказали, магазин, это может быть интернет-сайт, это может быть там подруга, мама, не знаю, кто там, кто захочет это продавать. И из спроса на это, да, сформулировать, ну, дальше что же вы будете делать? Вы будете сами дальше это шить? Как в Петербурге есть многие молодые дизайнеры, которые решают, что им не нужно производство, что они скорее вот с объемом будут справляться сами и скорее экономить на аренде, там, делать какие-то там полуквартирные истории. Или если у вас в компе появился интерес, дальше уже искать производство, которое готовы будут на ваших условиях или на их условиях, да, производить эти вещи дальше и тиражировать их. Вот это вот такой самый первый этап.
Но это же в одиночку очень сложно.
А что делать? Можно найти по себе, можно по партнеру, друга.
Существует определенная схема, да, если знаешь схему, но честно...
Ну хорошо, но откуда, допустим, молодой, не специалист даже, откуда он может знать эту схему?
Ну, как любой.
Вообще, по сути, конечно, об этом должны рассказывать и должны преподавать, но я вот честно могу сказать, попав вот, я читала там, случилось мне почитать лекцию как раз на вот арт-параде для людей из регионов, которые хотели бы там открыть свой магазин, меня именно из-за магазина позвали. Многие люди там просто не знают про ценообразование, да, я хочу открыть магазин детской одежды, из чего складываются расходы, люди не понимают, там, не представляют. То есть существует определенная схема, которую, конечно, нужно знать.
Очень часто бренд состоит из двух человек, одного из дизайнера, из второго человека, который ведет себе бухгалтерию, финансовую часть. Более того, очень часто эти люди также оба занимаются бизнесом и оба занимаются творчеством. Я делал все это в одиночку, могу сказать, что это круче, когда есть кто-то, на кого-то можешь положиться, потому что просто в какой-то момент тебе, ты нуждаешься в совете, и тогда уже вот относительно бухгалтерии, налогообложения, то есть, это правда сложно, с этим сложно разбираться.
Леонид говорит, что он делал все в одиночку. Я предлагаю послушать комментарии Константина Гадая, известного дизайнера, который тоже делал все в одиночку, но все-таки добился успеха. Итак, предлагаю послушать историю успеха Константина Гадая.
Я, когда приехал в Москву, решил никому не ходить и никого не просить ни о чем. И стал приходить как непонятный, неизвестному человек и как-то пытаться устроиться на работу. Не сразу это получилось, но достаточно оперативно, и стал я работать сразу же с глянцевыми журналами, которые давно любил и знал. И, наверное, в течение года стал одним из главных иллюстраторов моды этой страны. Все благодаря, наверное, таланту. Потом стал заниматься уже все-таки непосредственным делом одежды и головными уборами. Но так или иначе, по большому счету, мне не помогает, наверное, те структуры, которые необходимы в этом. Это частные инвесторы, какие-то компании и так далее. Потому что, по большому счету, своим брендом и его продвижением я занимаюсь сам, не без помощи своих друзей, коллег и приятелей. Вы знаете, на самом деле, здесь, наверное, для нашей страны нет какого-то рецепта для молодых дизайнеров, потому что у нас, к сожалению, нет индустрии, и здесь многие мировые правила, они просто не работают. И здесь каждый раз нужно изобретать велосипед. Я, по большому счету, просто работаю, делаю коллекции и занимаюсь тем делом, которое я могу и умею делать. Стоит останавливаться, стоит заниматься этим, если, действительно есть на это спрос, если есть интерес. Вот, поэтому стоит работать и оттачивать свое мастерство, и это очень пригодится, потому что так или иначе специалисты действительно высокого класса, они нужны, и не обязательно, если вы станете дизайнером одежды известным, возможно, вы станете очень крутым закройщиком, и вас будут разрывать на части дизайнеры, дома мод и прочее, потому что это действительно, поверьте, очень важные профессии и очень редкие. Найти очень крутого конструктора, об этом мечтает каждый дизайнер, и это гораздо более важные части большой шины, плоды которой в итоге все поглощают.
Костя говорит, что он начинал работать в журналах. Мы знаем также практику, когда дизайнерами становятся те, кто раньше работали стилистами. Можно много таких примеров привести. Вы думаете, это тоже хороший вариант?
Конечно, это прекрасный вариант. Дело в том, что работая стилистом, ты, во-первых, и учишься чувствовать одежду. Очень часто в России говорят дизайнеры, только когда учат дизайнера, говорят, только не смотрите ни на чьи коллекции.
На готовые коллекции,
да,
уже.
Когда, хотя во всем мире говорят, наоборот, идите в магазины, посмотрите самые дорогие магазины, посмотрите вообще, за что люди платят деньги, что такое хорошая одежда высокого уровня.
Качество хотя бы.
Привыкайте к этому. Естественно, стилисты, которые это видят, они понимают спрос, они понимают, что продается, что такое тренды.
Что снимается в журналах.
Что снимается в журналах. Опять же, да, это люди, которые начали свой путь и получали зарплату за свою работу, и в итоге, да, как-то, скопили или там у кого-то заняли, нашли какую-то поддержку и смогли делать свое. Это прекрасная история.
Слушайте, из этого у меня сложилось впечатление, что дизайнер не есть такой абсолютно темный человек в своем творчестве, делающий абсолютно не для масс.
Есть просто разные виды дизайна. Есть дизайнеры помпс звезды, есть дизайнеры-стилисты, есть стилисты-дизайнеры, а есть, более того, есть истории, когда люди хорошие стилисты и плохие дизайнеры, у них не получается.
Или наоборот, хорошие дизайнеры и не могут.
Это просто, я могу вам сказать, что сплошь и рядом.
Но это провал, мне кажется.
Нет, почему это провал? Знаете, делаешь хорошие вещи, делаешь одежду, делаешь и интересные брюки, хорошие пиджаки, шикарные пальто. Умеешь это делать, еще любишь. Я допустим, человек,
который... Не умеешь это сочетать?
Не то, что не умеешь это сочетать. Стилист, который человек заточен на фото, да, на фотогеничность вещи, на луки, на сверх. Человек занимается этим каждый день. Стилисты во всем, вы что думаете, дизайнеры собирают сами коллекции?
Нет, я не думаю, я понимаю, что у него есть
стилист для того, чтобы поможет. Он выбирал
коллекцию. Много бывает стилистов, их специально приглашают, самые известные дома всегда приглашают. Я тоже, как я не очень известный там бренд, но я часто обращаюсь к услугам стилиста, который приходит, посмотрит, ну, то есть я сейчас стараюсь сам собирать, но все равно приходит, поможет, и более того, ну, были стилисты, которые, скажем, просто учили меня, как собирать коллекцию. Это тоже не могу сказать, что я, знаете, проснулся и все умел делать. Я всему учился, и были люди, которые приходили и говорили: так, вот сейчас мы тебе покажем, что же такое, на самом деле, собирать коллекции.
В конце 90-х были востребованы большие дома моды с именем и уже с историей, такие дома-монстры. И предпочитали покупать именно в таких больших домах вещи брендовые. Не кажется ли вам, что сегодня тенденция изменилась? Все козыри на руках у молодых дизайнеров, потому что людям хочется что-то оригинальное, интересное.
Все козыри, как всегда, на руках, конечно, у крупных домов, потому что это огромные корпорации. Я очень в Петербурге очень постоянно в прессе веду борьбу за то, чтобы не называли модными домами вот наши вот эти вот дизайн-студии. Что мы, в общем-то, дизайн-студии. То есть дизайнеры есть, в общем, те, кто работает рядом с ним. Потому что модный дом – это дом.
А в чем разница модного дома и
модный дом – это дом. Вот представьте себе дом и вот дизайнера, который сидит, да, и на квартире там пошивает.
Если а ты, студия?
Если вот студия, это как бы ты на квартире пошиваешь, или у тебя есть некий этаж, некий офис, да, где ты разрабатываешь все вещи. У нас есть сейчас уже
то два. То есть все буквально?
Все буквально. У нас два этажа. Первый этаж – это наш офис и наш шоурум. Второй этаж – это производство. И все равно я считаю, что это студия, потому что мы не производим у себя аксессуары, мы не производим у себя там, мы не можем у себя тиражировать это все, мы не делаем у тебя вышивку. То есть все-таки мы обращаемся все время кому-то на стороне. Модный дом включает в себе все вместе. И от начала до конца может произвести у себя. Почему эти дома моды, если такие дома моды превращались в крупные корпорации, значит, очень много корпораций, вот Prada Group, вот, которая из, в общем-то, фабрики, прежде всего, обуви превратилась постепенно в модный дом, и сейчас уже в крупнейшую корпорацию в мире. Почему интерес появился, да, к молодым дизайнерам? Не хорошо, что молодые дизайнеры. Ну, хорошо,
начинающие дизайнеры.
Начинающие. Это сколько лет начинающий? Месяц? Первая коллекция начинающая, а десятая коллекция?
Да нет, но это смотря как получается.
И существует, скорее, вот дизайнеры, которые считаются, ну, или бренды мейнстримовые, да, и существуют такие вот, ну, отдельные профессионалы, которые, ну, более, что ли, на локальном уровне. Они интересны, потому что их одежда свежа, меняется чаще, их можно менять чаще, они доступнее и менее растиражированы. То есть, и вообще интерес, безусловно, есть к более... к чему-то более уникальному продукту, потому что все мы уже насладились этим счастьем Зары, топ-шопа, да, когда дешево, и бери сколько хочешь, и красиво, и модно, и тут поняли, что нас...
А почему у нас нет такого?
Почему у нас нет? У нас все ходят поголовно, мне кажется.
Нет, я имею в виду... Нет, я имею в виду наших дизайнеров, вот почему, таких почему? Вот раскрученных.
У нас, на самом деле...
У нас не было страны. У нас в нашей стране 15
лет. Нет, вот смотрите, есть бренд Зара. Вот почему у нас нет такого бренда?
У нас, на самом деле, есть некоторые сложности, опять-таки, с производством и с ценой, с качеством,
как
потому что не все...
Ну, такого...
Это, извините, практически вот это так...
Бренд, но не дизайнер.
Нет, вот же это вот же.
Ну, Васа, мне кажется, это Zara уже немного другой уровень, чем Зара.
Ну,
я имею в виду просто вот такого уровня, как Зара и топ-шоп.
Потому что у нас индустрия не на таком уровне еще. Все просто.
Индустрия. Это все-таки массовые бренды, заточены, знаете, на страны, которые могут
производить. Ну нет, но TJ Collection это тоже чуть-чуть другое.
Ну хорошо, Зара.
Ну, по стилю хотя бы это другое.
Зара вообще в мире одна.
Нет, ну, допустим, в Заре можно купить, допустим, такие же обычные какие-то футболки, которые можно купить и в топ-шопе.
Basic, да, называется?
Да, basic.
О чем вопрос? Давайте.
Нет, вопрос в том, почему у нас нет такого массового.
У нас есть.
Ну как есть?
Ну, вот
где?
Отже.
Ну, отже, оно не такое, как Зара и как топ-шоп.
Естественно, Зара огромная корпорация, которая позволяет себе покупать самых дорогих стилистов и суперпрофессиональных тренд-аналитиков. Естественно, если вы не заметили, Зара самый главный поставщик копий подиумных моделей, правильно?
Да.
Вот. Ну, то есть, смотрите, какая схема есть. Либо эти люди успевают отсмотреть все это на подиумах и отшить за 2 недели в Китае, либо вы имеете очень хорошего стилиста и тренд-аналитика, который предугадывает то, что будет на подиумах, и успевает отшить это заранее. Да, у Зары есть возможность платить столько денег к людям. Но я думаю, что в России пока нет возможности покупать настолько профессиональных людей. Да, с другой стороны, как бы, ну, вот прав ли они, что нашей стране еще не так много лет, поэтому путь развития меня больше волнует, например, история с локальными дизайнерами и интересом к ним. То есть не брендом локальным, а именно локальным дизайнером местным. Да? То есть эта тенденция вообще мировая, все эти небольшие марки, которые выискивают стилисты, там гальяны и прочее по всему миру. Вот, то, чего у нас пока, о том я говорила, что появилось, но этого не очень много. Но это есть, эта тема существует, Леонид прав, это жажда новой крови, ну, правильная тема. Пока, правда, вот у этой прослоечки людей, заинтересованных в моде, там, интересующихся, больше массы, конечно, такого нет, потому что, ну, топ-шоп Зару победить невозможно. Но это мировая тенденция. Все связано с глобализацией. Если вы заметили, несмотря на то, что мир огромный, и все говорят на всех языках, и можно позвонить в Японию и чувствовать себя объединенным со всем миром, очень сильно развита еще тенденция такой национальной аутентичности. То есть все национальные группы пытаются каким-то максимально выделить свои корни, да, то есть там это не национализм, это просто, то есть человек, там, будучи, предположим, там, афроамериканцем, он чтит свои традиции, при этом может встречаться с там, белым, да, но при этом чтит свои традиции. Вопрос о том, что все мы очень боимся в этой глобальном мире, который говорит на едином языке, там, на всех языках, и у которого нет уже границ, потерять свою национальную идентичность. Причем большая часть государств последние два года вливала большие деньги именно в поиски вот этого своего личного стиля. У нас пока этого не было, но...
Ну, у нас есть, да, у нас есть, правда, некоторые дизайнеры и компании, которые занимаются этим. Вот не правы были, что нет ничего похожего на Zara, есть Bosco Sport.
Bosco Sport.
Вот. Хотите, хотим мы этого с вами или нет?
Но он есть, да.
Да, мы притворяемся, что их нет, что они не правы, но это существует, это по всей стране, это входит в этом все, и любят эту одежду люди. Это носит некую нашу национальную аутентичность. Просто с Россией немножко сложнее. Мы очень долго носили глубоко в душе идею внутренней заграницы, когда загранка, когда у нас были магазины как под загранку в нашей стране. И до сих пор, когда очень модно было быть там, еще 10 лет назад было модно было быть англичанином или американцем или каким-то другим человеком, приехавшим откуда-то, человеком из другой страны. То есть мы все стремились быть кем-то. Сейчас мы наконец-то поняли, что, ну, наверное, уже можно успокоиться, ну, просто быть самим собой. И мы поняли, что нас мы тоже не потеряли, а, простите, а у меня нет той страны, в которой я родился. Я родился в Советском Союзе, я жил по другим как-то законам, правилам. И в какой-то момент, да, ну, в раннем моем детстве страны просто не стало. Какая мне, может быть, какой я русский? Я советский, в общем, ребенок, который вынужден жить в новой стране, и я к этой стране пытаюсь привыкнуть.
Я предлагаю все-таки вернуться к нашей теме. Давайте поговорим о том, что у молодых дизайнеров раньше было две проблемы. Низкая узнаваемость и естественная неприязнь потребителя. Никто не хотел молодых дизайнеров неизвестный бренд покупать. Но сейчас узнаваемость бренда, она никому не нужна. Неважно, можно купить и маечку от кого угодно, но все-таки должен быть качественный продукт. Можно сделать, там, любая певичка может сделать, выпустить линию своей одежды, но это не факт, что она будет пользоваться спросом, продаваться на ура. Значит, важнее все-таки качество одежды, да, и ее линия сама.
Вы знаете, дело в том, что вообще в теме продукта, это то, что сейчас очень активно обсуждается в моде и вообще в индустрии в нашей стране, потому что продукт – это не только из чего сделана вещь и как она сшита, это и то, насколько эта вещь соответствует ожиданию потребителя, вот самое основное, да. То есть все дизайнеры сейчас пытаются перевести свой продукт с языка исключительного творчества личного на язык, а что же на самом деле хотят-то наши люди носить.
Для этого у нас есть фэшн-аналитики.
У нас есть фэшн-аналитики, но этим каждый дизайнер, в общем, сам по себе, в общем, занимается этим. Ну, вот, мало того, ведь очень многие из нас, мы открыли собственные магазины, и для того, чтобы иметь вот этот вот фидбэк, контакт, чтобы видеть людей, которые не знают вот нас в лицо, не знают, что какие мы такие великие, да, тут родились вчера, и встречаться с этими потребителями и узнавать, что же они думают, хотят они это или не хотят чего-то другого, или их не убеждает. Могу вам сказать, что людей уже, благодаря участию многих людей и дизайнеров, и журналистов, и людей, которые организовывают различные проекты, народ уже спокойно реагирует на марку, сделанную в России. Осталось только сейчас, чтобы люди покупали просто одежду. Не русских дизайнеров. Я вот очень не люблю, когда меня называют русским дизайнером. Я просто дизайнер. Да? Я хочу, чтобы люди покупали мою одежду, потому что им нужна там эта одежда, им нравится эта одежда, она интересна. Или народ не покупали, потому что им не нравится эта одежда. Да? А покупали, потому что я хороший человек, мне бы не хотелось, чтобы мне вот так вот.
Я не знаю, вот вам не нравится, когда вас называют русский дизайн, не знаю, нравится ли Алене Ахмадулиной, нашему русскому дизайнеру, чтобы ее так назвали.
Ненавидит это.
Ненавидит. Не будем называть ее русским дизайнером. Тогда предлагаю послушать успех Алены Ахмадулиной, историю успеха. И она расскажет, как она начинала.
Я думаю, что здесь нет какой-то особенной формулы успеха, которая подошла бы вот именно фэшн-дизайнеров. Потому что в любой профессии необходим профессионализм, наверное, какое-то вот природное ощущение того, что это дело твоей жизни, и, безусловно, желание. Желание этим заниматься, быть в этой профессии и достигать каких-то результатов. И вот когда этот баланс между всеми этими пунктами возникает, возникает профессиональный дизайнер. Далее этот дизайнер, который уже профессионал, профессионален, любит свое дело и стремится что-то в нем достичь, должен собрать команду профессионалов, которые помогут обеспечить ему не просто работу ателье или рисование эскизов на уровне скетчей и отшивание какого-то количества моделей, но профессионалов, которые помогут этому дизайнеру построить настоящий бизнес в фэшн-индустрии, в легкой промышленности, будь то люксовый сегмент, средний сегмент рынка или массовый. Каждый из них предполагает работу очень качественных топ-менеджеров, которые как раз выстраивают эту историю профессионально. То есть профессионализм, талант, любовь к своему делу, желание чего-то достичь, и команда профессионалов могут решить все вопросы. Но для того, чтобы стать дизайнером в любой области, нужно иметь художественное образование. И корни этого, безусловно, лежат, мне кажется, в детстве каждого ребенка, когда он впервые берет в руки карандаш, и его родители или он сам понимает, что у него есть к этому способности, и его душа, она вот расположена в этом направлении. Я начала рисовать достаточно рано, уже в 3-4 года, и уже тогда родители понимали, что с этим нужно что-то делать. И в свое время отвели меня в детскую художественную школу, где я отучилась благополучно 6 лет, что уже обеспечило вот выбор будущей взрослой профессии, потому что я понимала, что быть художником, заниматься творческой профессией, чувствовать цвет, форму, фактуру, линию, собирать композицию — это абсолютно мое.
Я сейчас слушаю Алену, она все говорит, да, главное желание, талант, желание, 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 еще раз желание. А как должно государство помогать? Что оно должно делать для того, чтобы у человека была возможность учиться этому?
Настя, вот ваш проект, я знаю, поддерживает Федеральное агентство по делам молодежи. Что именно оно делает?
На самом деле проект, я всегда рассказываю некоторую предысторию, чтобы все было понятно. Проект задумывался там задолго до, ну, классической схемы, слава богу, она классическая по европейскому формату, да, то есть там в России немножко порой другие форматы бывают, у нас получилось просто о том, когда мы начали открывали свой магазин и столкнулись со всеми этими молодыми дизайнерами, я просто очень дружу там с теориями, практиками, с луками и так далее и тому подобное, это немного другой мир, да, там отличный, наверное, даже от мира Леонида, потому что, как бы, вот честно говоря, там, предположим, существует Алена Ахмадулина, а ребята с локотьми не покупают Ахмадулину, да, там, типа, даже большая часть людей, читающих афишу, не покупают Ахмадулину, но при этом спокойно покупают тех ребят, которые продаются у меня, которые в ценовой политике, на самом деле, достаточно конкурентоспособны Заре, Топшопу, вот. Соответственно...
Все-таки, что же делало федеральное агентство?
Да, вот проект зародился, проект начал развиваться, существовал, да, мы проводили там определенные проекты, продавали молодых, делали их презентации, там, какие-то истории, так далее и тому подобное, вот. И опять-таки по этой классической схеме конкурсов, от, не то чтобы от нечего делать, но там типа, а почему бы не попробовать, да, и просто там поместили свой проект с описанием и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, получили от них в итоге поддержку. Как, каким образом это произошло, ну, я могу опять-таки рассказывать о том, что мы такие талантливые сделали такой хороший, качественный проект, поэтому правительство, там, комитет по делам молодежи это оценило и так далее и тому подобное. Вполне возможно, что так и произошло. Но, может быть, просто звезды сошли. Вот. Поддержка стояла в том, что проект продуманный, там есть определенные какие-то темы, которые не требуют каких-то финансовых вливаний. Например, те же отшив сэмплов, на которые порой у дизайнеров нет денег, да, там на закупку ткани, там еще что-то, на хорошего качественного стилиста и фотографа для лукбука. Вот. То есть все это было просчитано правильно, да, там продумано, сколько это требует каких-то затрат. Вот, предоставлено комитет по делам молодежи, точнее, арт-параду, вот, и, соответственно, мы начали постепенно, начали получать от них какую-то поддержку.
Давайте послушаем Юлию Городничеву, члена Федерального агентства по делам молодежи, и она расскажет, какие функции они выполняли в вашем проекте.
Пиар-парад – это на сегодняшний момент одна из немногих, а может быть и единственная программа государственная, которая нацелена на помощь и поддержку талантливых авторов, интересных проектов в сфере культуры и искусства, проектов инновационных, экспериментальных, которые в будущем при определенной поддержке смогут составить достойную, конкурентоспособную культурную повестку в России. Наша поддержка, в том числе и материальная, она осуществляется не по принципу премии или какого-то конкурса, она осуществляется по принципу инвестиций. То есть мы инвестируем в те проекты, которые, располагая нашими ресурсами, в будущем смогут стать успешными и стать некими ориентирами инновационных культуры в России, на которые остальные смогут равняться. То есть, по сути, если мы поддерживаем какой-то определенный конкретный проект, мы помогаем ему в течение всего его существования, в течение всего срока исполнения. Помогаем административным, финансовым и так далее. Помогаем встречаться с необходимыми людьми, помогаем правильно, грамотно искать спонсоров. То есть мы даже не отпускаем его до получения каких-то конкретных результатов. Это не благотворительность, это прямая задача поддержать перспективные и талантливые проекты. В год молодежи эта задача стартовала. Дмитрий Анатольевич Медведев в своем послании Федеральному собранию говорил о необходимости поддержки новаторских и экспериментальных направлений в искусстве, и мы непосредственно взялись за исполнение подобных целей. Результатом нашей деятельности должна явиться вот новая генерация российских героев от культуры. То есть успешный, конкурентоспособный молодой автор, либо специалист в арт-менеджменте, это будет для нас самым ярким, самым необходимым результатом. Ради чего мы это все делаем.
Нужен ли фэшн России?
Вот Юля нам сейчас рассказала, что же государство делает для поддержки молодых дизайнеров. А я предлагаю нашим слушателям проголосовать. И вопрос для голосования у нас будет такой. На ваш взгляд, государство должно инвестировать в модное образование? Тогда ваш телефон 66006664. Или инвестировать в производство 66006065.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование пошло.
А я повторю вопрос. На ваш взгляд, государство должно инвестировать в модное образование или инвестировать в производство? Если модное образование, то телефон 660-0664, инвестировать в производство 660-0665.
А мы пока разберемся с нашими гостями. Как считаете вы? В образование или инвестиции в производство?
Я придерживаюсь французской модели. Я считаю, что государство вообще не должно инвестировать ни в то, ни в другое.
Государство вообще не должно касаться модной индустрии.
Задача государства – нас охранять, делать нашу, в общем, жизнь спокойнее, увереннее, чтобы валюта была крепкая.
Окружить нас покоем, чтобы мы могли творить.
Чтобы была свободная экономическая сфера, удобная. А дальше, если... Ну, вот я и такие, как я, люди, которые, да, вот, и, либо дизайнеры, либо байеры, там, владельцы магазинов, производственники. Мы постепенно будем строить эту индустрию, на это идет много времени. И я надеюсь, что, как и во Франции, мы сможем на наши налоги, что ли, да, мы сможем содержать и образование, и надеюсь, что как бы вот даже само понятие, как некий синдикат моды, тоже сможет на это, наверное, развиться. Как только мы сами, как индустрия, сформируемся. Помогать, конечно, нужно. Помогать желательно не инвестициями, а законами. То есть помощью с налогами, с налогообложением. Сейчас пытаются сделать такой закон, чтобы индивидуальные предприниматели, вот, да, вот особенно занимаясь в легкой промышленности, могли работать без кассы. Это бы очень сильно облегчило жизнь как раз вот тем людям, которые шьют вещи на дому или там как вот первые дизайнеры делают свои коллекции и не могут позволить себе, ну, оформление, что ли, своего бизнеса и пока продают как бы из рук в руки, чтобы они просто легализовались и помогать им вот там, не знаю, открывать магазины где-нибудь в каких-то точках, уже не сидеть там в каморках. Поэтому не знаю, нужно ли куда инвестировать. Приятно, конечно, чтобы инвестировали в образование, потому что образование в нашей стране это, ну, залог, что ли, нашей будущей жизни с вами, нашей будущей культуры. Хотелось бы, чтобы была какая-нибудь система грантов, когда любой студент, желающий обучиться моде в русских вузах, в иностранных вузах, и ну, прошедший какой-то отбор,
получал возможность,
потому что если не насыщать нашу страну вот этими мозгами, если не вкладывать в мозги, то бесполезно, можно купить самые дорогие станки, все равно, если не будет людей, как бы, ну, вот, это будет для них работать, мне кажется, что...
Настя, осталось буквально 30 секунд до конца голосования. Как вы считаете, должно ли государство инвестировать в образование или в производство?
Ну, я совершенно согласна с тем, что нужно вкладывать в новое поколение, потому что ему все-таки придется жить, там, поднимать ту страну, когда наконец-то будут платить налоги там, или не будут платить их. Поэтому я, безусловно, за начальный этап, за то, чтобы вкладывать в мозги. Но, с другой стороны, правильная цепочка, да, вкладываешь в мозги, учишь человека быть правильным, там, я не знаю, закройщиком, швеей, мотористкой, разбирающихся во всех технологиях, соответственно, есть возможность кого-то как-то там получать рабочую, правильную, квалифицированную силу. То есть развивать производство.
А у нас, слушатели согласны с вами.
У нас закончилось голосование, ура. И результаты голосования таковы. 79% считают, что нужно инвестировать в модное образование. Они согласны с нашими гостями. И всего лишь 21% считают, что нужно инвестировать в производство. Ну, мы, честно говоря, абсолютно согласны с нашими слушателями и гостями.
А чтобы производство, кстати, я предлагаю послушать пленку Татьяны Михалковой, президента благотворительного фонда «Русский силуэт». Нет, у нас технические проблемы, мы не сможем послушать, к сожалению, Татьяну Михалкову.
Вы знаете, да, существует. Вот что мне кажется, можно я немножко покритикую этот весь, начиная от названия благотворительный фонд, не хочется, чтобы это было благотворительностью. Я не считаю, что прямо в России все такие несчастные Васи и Наташи, которые сидят в своих деревнях и не могут поехать из-за того, что нет денег там в город обучиться моде. Ну что за ерунда? Россия рождала величайших людей, которые вообще приезжали со всей России, приходили пешком, в общем, и не только, в общем, в Москву, но и в другие центры города. И вот меньше вот это вот отношение как к убогим, и мне кажется, что скорее нужно некое обращение, да, вот к коллегам и к людям, которые имеют возможность принять к себе и обучить молодого специалиста, потому что, это, знаете, это всегда проблема, что это время, нужно этим заниматься, чтобы мы, наконец-то, все, кто интересуется, и, ну, мечтают, что наша индустрия созрела, не боялись и все время принимали новых студентов, и тогда этим людям будет куда поехать, потому что мы всегда принимаем себе студентов и даже иногда даем им деньги на проезд или кормим обедом.
То есть, это здорово.
Ну, это хоть какой-то этап.
Отлично, давайте все-таки послушаем Татьяну Михалкову.
Мы уже, «Русский силуэт» уже существует около 15 лет, и это прежде всего конкурс молодых дизайнеров, который охватывает 150 городов России, 200 учебных заведений, и мы отсматриваем 2000 дизайнеров, то есть все постсоветское пространство. На финал съезжаются в гостиный двор около 100 победителей со всех уголков России и ближнего зарубежья. Приезжают ведущие фирмы со всего мира, которые выбирают наших молодых на стажировки, на обучение, на показы моды в Риме. Продажи у нас есть, это ГУМ, ЦУМ. У нас, в общем-то, весомые призы, которые помогают. У нас очень сильные школы, можно выделить Омскую школу, можно выделить школу Екатеринбурга, Санкт-Петербург, Москва. То есть у нас образование есть. У нас такое количество есть талантливых дизайнеров, которые приглашают иностранные дома моды. Например, за Гельфельта могут работать до 60 безымянных помощников, ассистентов дизайнеров. Но наши тоже не хотят быть такими безымянными. Они хотят работать в своей стране и быть востребованы своей страной. А вот все, что касается практики, и все, что касается жизни и производства, и экономики, вот тут-то начинается, конечно, проблема. Это должна быть первоочередная наша задача. Это проблема даже, можно сказать, независимости страны. Независимости. Ведь нельзя, чтобы нам все время кто-то что-то скидывал, или там Китай, или Турция запланили наш рынок. Мы должны одеваться от наших российских дизайнеров, которые знают нашу природу, погоду, наш кошелек, и более доступны. И для этого нужна программа. Вот сейчас разрабатывали стратегию 2020 года. Ведь как раньше, в советские времена, вот принято почему-то только ругать, что не было моды. Ну, может быть, вот там что-то изменить в дизайне, выточку там, перенести карман, это вообще приравнивалось измене какой-то страны. Но на самом деле было свое производство, было, потому что была первоочередная задача. У нас были свои ткани, свое производство, обуть, одеть страну. Конечно, это было не так красиво, это было как-то не изящно, это было очень даже где-то и смешно в каких-то вещах, но все было свое. Вот я езжу, например, в Армению приезжаю, было около 100 производств, а сейчас осталось 3. Прежде всего должна быть государственная поддержка промышленности, производства, господдержка. Это через это прошли все страны. Может быть, сейчас не так это важен вопрос, потому что кризис охватил весь мир, и не только нашу страну. Но нельзя все это отменять. Что хорошее вот в этой стратегии нового? То, что можно возить, например, станки, и это не облагается налогом. Ведь когда в 90-х брали вот это производство, все думали, что как хорошо, мы хозяева, мы независим от государства, мы сейчас все сделаем. Но не получилось. Проще было продать фабрику, продать даже станки, моментальные деньги. Это же развивать производство, воспитать целую плеяду умелых управленцев. Это же долгие деньги, ведь это 1000 рабочих мест могут предложить предприятия, это и социальная программа, это государственной важности. Да все страны Европы через это ходили, когда надо господдержку производству нашему родному, чтобы была наша народная марка, не одному какому-то дизайнеру, на которого будет все это работать, а вот именно наладить вот это производство, что очень важно, потому что все, что касается искусства, вот, молодых творческих людей, у нас это есть.
Вот Татьяна полностью за вклад в производство.
Татьяна Михалкова сказала, что нужна господдержка. Буквально лозунгом сказала, нужна господдержка для индустрии.
Производство.
Да, но кто будет выбирать, во-первых, это производство, которое господдержка будет, которому господдержка будет оказана, кто станет во главе этого производства? Потому что, знаете, мало просто построить станки, к сожалению. Надо, чтобы человек, который этими станками владеет, умеет ими управлять, который умеет делать так, чтобы эти станки приносили ему деньги. Если станки стоят, денег не приносят, то получается пьянство и вот эти вот эмалированные тазы, которые мы
видим. Нанять людей. Которые будут стоять.
Модный оргкомитет.
Города, заводы, производящие эмалированные тазы в нашей стране. После этого
государство будет платить им зарплату.
И что? Когда,
так вот, заработает
когда люди
все
не мотивированы, если меня не мотивировать каждый день вставать утром и идти делать там этот дизайн, то и, а просто платить мне деньги за то, что я такой дизайнер, то и через какое-то время, ну, я очень быстро, и я тоже стану, знаете, там приходить, там 3 футболки нарисовал, и все, и пошел. А так, у меня, знаете, сколько у меня мотиваторов, мне надо там на аренду, на зарплату, студенты приедут, еще молодые подпирают, надо как-то, да, надо... А еще нужно, ну, это же творчество, это же я не, это мое самое любимое дело, без которого я жить не могу.
Вот, Настя, а вы как считаете, нужна господдержка? Все-таки легче с ней дышится нашим молодым?
Вы, на самом деле, все просто же, к примеру, местной моды. Мы же получили эту поддержку, ну, как бы создавали проект не под государство, но не пришло, не сказал, у нас 2 миллиона, освоите его, пожалуйста, то, о чем вы сейчас говорите.
А вы просили?
В смысле?
Ну как, сам проект просил, то есть приносили...
Проект и... существовал уже, поймите. Мы что-то делали, не получая ни зарплаты, не получая никаких
до
денег.
До господдержки.
Конечно. Путь-то совсем другой был. Не вот этот, что если купили завод, кто там будет работать, чем людей мотивировать. Мы до этого уже какой-то период времени долго, упорно работали и там, да, на каком-то фане, да, там по 3 часа ночи спать и прочее, прочее. Да, там типа собирать по ночам с друзьями какие-то коллекции, отснимать и прочее. Почему Артура Ломакина, там того же одного из самых гениальных стилистов наших, не скажу, что круто востребован глянец, потому что глянец у нас другой. Почему он фотографирует для местных и локальных дизайнеров просто так, да, за бесплатно? Потому что там его прет, потому что ему нравится, потому что ему интересно, потому что это создается что-то здесь. Соответственно, проект существовал, и потом получил поддержку, да, то есть люди мотивированы изначально, да, окей, хорошо, если мне сейчас начнут платить там $1 миллион, может быть, я, да, и скажу, типа, о, ну фиг, мне там на Гавайи хватит, но суть поддержки не в том, что ее дают там полностью, да, там дали на зарплату, как существуют многие проекты инвестиционные, там сайты и прочее, получается большой бюджет, люди готовы там, вот, и потом расслабляются, здесь дается определенное количество денег, нужно дизайнеру там 50 тысяч рублей на то, чтобы купить ровненько ткань и отшить, причем, может быть, даже без зарплаты. И ровненько столько он получает, потому что, ну, естественно, там бюджет не огромный, отшивает, то есть по потребностям. Вот. Соответственно, Не знаю, может быть, в ваши времена было как-то так, что бюджеты осваивали, но сейчас молодым никто не дает никакие бюджеты осваивать.
Бюджеты закончились.
Бюджеты закончились, нужно доказывать, да, поэтому...
Ты имеешь право вообще хотя бы какую-то...
Все... Ну, на самом деле, я вам честно могу сказать, если 2 года назад я думала, о, Господи, что сейчас все так лениво, никто не хочет работать за бесплатно, там, и прочее, прочее. Кризис всех нас спас, да, кризис, на самом деле, спас нас от многого.
К сожалению, нам приходится уже заканчивать.
Такой позитивный
кризис. Вива кризис, да.
Спасибо большое. Это была программа Zoom. Таня Роднянская, Ира Баблоян. С нами были гости Настя Колесникова и Леонид Алексеев. Прошу прощения. До свидания.
До свидания.